60.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 20 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Открывают сейчас новости. Выпуск представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах, между тем, заявила, что никто из ее лидеров не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая в британском парламенте, так прокомментировал нынешний кризис в Ливане.
Боевики Хизбаллах выпустили по северу Израиля где-то 1600 ракет. Я согласен, то, что сейчас творится в Ливане, ужасная трагедия и для ливанского народа, и для правительства Ливана, которое вывело страну из тьмы к демократии. Все это так, и если этой трагедии должен быть положен конец, придется напомнить, с чего все началось. А началось все с похищения израильских солдат и бомбардировок севера Израиля.
Сказал Тони Блэр, а вот мнение президента Франции Жака Ширака.
С одной стороны, необходимо, чтобы были освобождены израильские солдаты, захваченные группировками Хамас и Хизбаллах, и прекратился обстрел Израиля ракетами. А с другой стороны, необходимо, чтобы были остановлены израильские бомбардировки, разрушающие Ливан и, к сожалению, приводящие к гибели и ранениям людей.
Сказал Жак Ширак.
Радио «Свобода». Новости.
Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивяков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Сивякову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Он вину отрицает. Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. В результате истязаний сослуживцев врачи были вынуждены ампутировать ему ноги. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги, тяжелое, сообщили Интерфаксу в местном управлении здравоохранения. Опознаны и выданы родственникам тела 109 погибших. Катастрофу потерпела аэробус А-310 компании «Сибирь». На борту находились 203 человека, 124 из них погибли. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500, 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
А вот что сказал турист из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
В среду в Индонезии произошло новое землетрясение силы 6,2 балла по шкале Рихтера. В столице страны Джакарте поднялась паника. Сообщение о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш впервые за время пребывания на этом посту воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Ранее документ был одобрен обеими палатами Конгресса США. Однако законопроект не был поддержан абсолютным большинством, что позволило Бушу наложить на него вето. Исследования эмбриональных стволовых клеток призваны помочь в лечении диабета, болезни Альцгеймера и многих других тяжелых заболеваний. До 2 лет тюремного заключения грозит жителю Польши за жестокое обращение с животными, рассказывает Алексей Диковицкий.
По словам представителя полиции города Бельска-Бяла Эльвиры Юраш, полицейским сообщили по телефону о том, что в мусорном контейнере возле одного из домов найден полиэтиленовый пакет с утопленными щенятами неизвестной породы. Полицейские установили, что утопил животных Томаш П., который признался в этом, заявив, что не знал, что делать со щенками и не отдавал себе отчета в том, что такие действия наказуемы, а ведь за это можно получить штраф или до 2 лет тюремного заключения, заявила Эльвира Юраш. Между тем, представители движений в защиту животных сомневаются, что Томаш П. на самом деле будет серьезно наказан. По их словам, поляки в большинстве своем воспитаны так, что не видят в таком отношении к животным ничего зазорного. Поэтому, несмотря на то, что в Польше законодательство предусматривает довольно жесткие наказания за издевательство над животными, чаще всего суды за это просто не наказывают или ограничиваются минимальными штрафами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Кредиторы ЮКОСа сегодня рассмотрят отчеты о состоянии нефтяной компании и определят ее дальнейшую судьбу. В собрании примут участие более 30 кредиторов, задолженность которых подтверждена судом. На сегодняшний день долги ЮКОСа составляют около 492 миллиардов рублей. 9 марта 14 западных банков подали в суд иск о банкротстве компании. Суд отложил дело о банкротстве до 1 августа и назначил временного управляющего. Менеджеры ЮКОСа предложили план финансового оздоровления компании, который будет обсуждаться на собрании. Сейм Польши выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ярославом Качинским, братом-близнецом президента страны. Ярослав Качинский, лидер, победивший на выборах осенью прошлого года консервативной партии «Право и справедливость». На прошлой неделе президент Польши Лех Качинский назначил его главой правительства после ухода в отставку Казимиша Марцинкевича. Состав польского правительства остался практически неизменным. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо коллеге Светлане Вольской и о погоде.
Конечно, о погоде. Арктический воздух с северо-запада продолжит осваивать европейскую территорию России, и в этом ему помогут холодные атмосферные фронты, а также холод, скопившийся на высоте примерно 5 километров. На одном из холодных атмосферных фронтов, который прошел к югу, образуется циклон, который будет обходить Москву южнее и восточнее. В столице сегодня дождь, температура днем 16-18, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем также 16-18.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Число жертв цунами на индонезийском острове продолжает расти. Президент Буш впервые блокирует закон, принятый Верховной Радой. Скачок на американских финансовых рынках.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, наш вопрос слушателям «Радио Свобода» сформулирован сегодня следующим образом. Кто виноват в создавшейся ситуации?
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Продолжаем утреннюю программу. Власти Индонезии сообщили, что число жертв катастрофического цунами на юго-западном побережье острова Ява превысило 500 человек. Надежды найти выживших практически не осталось, рассказывает Александр Гостев.
Подавляющее большинство погибших – индонезийцы, однако постоянно поступают новые сообщения об установленных фактах гибели иностранных туристов. Среди жертв – граждане и подданные Швеции, Японии, Австралии, Пакистана, Нидерландов, Бельгии. По информации посольства России в Джакарте, никто из россиян не пострадал. Как минимум 40 тысяч человек на побережье Явы совсем лишились жилья или на время были вынуждены покинуть свои дома. Точные суммы ущерба, нанесенного цунами, пока подсчитать никто не берется. От удара гигантской волны больше всего пострадала курортная зона Пангандаран. Здесь разрушены множество жилых домов, отелей и ресторанов, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
По свидетельствам очевидцев, волны до 4 метров высотой переворачивали и уносили на сотни метров от берега вглубь острова тяжелые автомобили и катера. Цунами, по данным сейсмологов, было вызвано почти 20 подводных толчков, самый сильный из которых достигал 7,7 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения, произошедшего в понедельник в 15:19 по местному времени, находился в Индийском океане, в 250 километрах от юго-западного побережья Явы. В зоне бедствия до сих пор нет электричества, сообщается о трудностях с питьевой водой и лекарствами. И местные жители, и туристы задают один и тот же вопрос: почему, несмотря на схожие недавние катастрофы в этом регионе, предупреждение об очередной опасности поступило слишком поздно, говорит очевидец события, 14-летний юноша из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
В мае этого года на Яве при землетрясении погибли около 6000 человек, а в декабре 2004 года печально памятное рождественское цунами, прокатившееся по всему Индийскому океану, только в Индонезии унесло около 150 тысяч жизней. По данным экспертов ООН, спустя почти 19 месяцев после цунами 2004 года, ударившего по другому индонезийскому острову Суматра, многие из пострадавших там все еще подвергаются насилию и лишены элементарных удобств и социальных услуг, несмотря на помощь от мирового сообщества, превысившую 13 миллиардов долларов. Кто и как будет помогать пострадавшим на Яве, пока неизвестно. Сейсмологи из США, Японии и Австралии тем временем предупреждают об опасности новых подземных толчков в Индийском океане у побережья Индонезии. Александр Гостев, Радио Свобода.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
«Сургутнефтегаз» призвали к социальной ответственности, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Считающаяся одной из самых благополучных российских нефтяных компаний, «Сургутнефтегаз» неожиданно столкнулась с социальными проблемами. С начала июня в подразделениях нефтяной компании создано уже 7 ячеек независимых профсоюзов. В Сургуте и других городах прошли акции протеста работников «Сургутнефтегаза». Последняя из них в прошлое воскресенье собрала 5000 участников на центральной площади Сургута. Рабочие требуют повышения зарплат, и генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, по данным «Коммерсанта», уже начал объезжать подразделения и встречаться с трудовыми коллективами, обещая, что зарплаты будут увеличены. Кроме того, «Коммерсант» сообщает, что вчера Европейская комиссия признала незаконным существование налоговых льгот для ряда люксембургских компаний, пользующихся ими по так называемому закону 1929 года. Хотя большая часть российских компаний, использующих компании Люксембурга для своих целей до 2010 года, может их перерегистрировать, для таких групп, как Евросхолдинг, МТС, ряда телекоммуникационных компаний, решение Еврокомиссии означает необходимость использовать менее престижные налоговые гавани – Британские, Виргинские острова, Кипр и Лихтенштейн. Представители Национального демократического института США, возглавляемого бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Америки Мадлен Олбрайт, на самом деле проводили работу с Народно-демократическим союзом, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Эту информацию вчера подтвердила независимой газете советник лидера НДС по связям со СМИ. И независимая напоминает, что именно Касьянов стал знаковой фигурой, прошедшей прямо накануне встречи «Большой восьмерки» конференции оппозиционных политических сил, получившей название «Другая Россия». Именно под имя Касьянова и ее организаторам удалось привлечь для участия в оппозиционном форуме представителей иностранных государств, что сразу же вызвало недовольство Кремля. Об этом центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Кроме того, издание пишет о том, что оптимизм главы «Росатома» Сергея Кириенко, который перед состоявшимся в Санкт-Петербурге саммитом «Большой восьмерки» обещал добиться снятия пошлинных ограничений на экспорт российского урана в Соединенные Штаты, не оправдался. Вчера стало известно, что американские власти намерены сохранить введенную в начале 90-х годов пошлину на ввоз российского урана в размере 115,8% от стоимости. Это еще как минимум на 5 лет. Такое решение приняла комиссия по международной торговли, причем, как выяснилось, против снятия антидемпинговых ограничений проголосовал только один из 5 ее членов. «Лакмусовая бумажка выборов» — это еще одна публикация на первой полосе «Независимой». Вчера оппозиционный депутат Госдумы Виктор Тюлькин сделал то, о чем настойчиво и эмоционально говорил последние недели глава Центра избиркома Александр Вишняков, защищая выборы от попыток партии власти превратить их в фарс. Несмотря на летнее время, Тюлькин внес в Госдуму законопроект, предлагающий разрешать избирателю самому давать оценку уровню свободы и демократичности избирательной кампании в специальной графе бюллетеня.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правительство России рассмотрит меры по улучшению положения детей. Кредиторы ЮКОСа определят сегодня дальнейшую судьбу компании. Президент США Джордж Буш впервые воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Статью Михаила Горбачева в российской газете «Выборы, которые мы выбираем» обсуждают первый заместитель главного редактора газеты «Труд» Рафаэль Гусейнов и редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. В программе также пойдет речь о письмах акционера, которые публикует в «Новой газете» ее совладелец Александр Лебедев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Пока что в нашем эфире выпуск спортивных новостей о футболе. Вчера завершился 12-й тур российской премьер-лиги. Все три матча закончились ничейными исходами. «Динамо» Москва «Рубин» 2-2, футбольный клуб «Москва Торпедо» 1-1, «Зенит» ЦСКА 0-0. Впереди «Спартак» из Нальчика, набравший 24 очка. На втором месте ЦСКА, отстающий на одно очко. На третьей позиции «Рубин» 22 очка. На 14-м месте «Торпедо» 9 очков, на предпоследней позиции «Динамо» Московская 8 очков, замыкает турнирную таблицу «Ярославский Шинник», набравший 6 очков. Вчера завершился первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Продолжают участие «Металлург» из Лиепая, это единственный клуб из республик бывшего Советского Союза. Кроме того, вышли в следующий круг «Корк-Сити», «Б-36» «Торсхавн» — это команда с Фарерских островов. Она одержала победу по сумме двух матчей над мальтийской «Биркиркарой», «Славянская Горица», «Мюпа» из Финляндии, «Широкий Бриек» из Боснии и Герцеговины и исландский «Хафнарфьордюр». Продолжается супервеломногодневка «Тур де Франс», прошу прощения. Вчера состоялся 16-й этап протяженностью 182 километра по альпийским дорогам. Первым финишировал датчанин Микаэль Расмуссен, который опередил в том числе испанцев Карлоса Састре и Оскара Перейро. Общий зачет возглавляет вновь Перейро, который опередил американца Флойда Лэндиса. Лэндис закончил дистанцию с отставанием почти в 11 минут от лидера. Састра идет вторым в общем зачете, а третью позицию занимает немец Андреас Клёден. Два российских теннисиста продолжают участие в теннисных соревнованиях в Индианаполисе. По итогам последних поединков это Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын. Они выиграли у соперников из Германии Бенджамина Беккера и Ларса Бургшмюллера соответственно. А вот Марат Сафин завершил участие в этом соревновании, потерпев поражение от 512-й ракетки мира Уэсли Уайтхауза из Южноафриканской республики 1-6-4-6. Два россиянина потерпели поражение вчера на турнире в Штутгарте. Это Теймураз Габашвили, он проиграл Стефану Кубику, и Михаил Южный, потерпевший поражение от Симона Гриула в трех партиях. Баскетболисты России, это юноши до 18 лет, вчерашний матч чемпионата Европы, который продолжается в Греции, проиграли сверстникам из Сербии и Черногории 63-78. И в заключение интересное сообщение. 29 июля в Москве состоится подписание договора об открытии клуба «Динамо Миннесота» из Соединенных Штатов Америки. Речь идет о хоккее с мячом. Как сообщает информационное агентство «Спорт.ком», председатель совета «Динамо» господин Захаров подпишет с американскими коллегами договор о создании команды игроков в хоккей с мячом. Внимание заокеанских промоутеров, как сообщается, этот вид спорта привлек тем, что признан Международным олимпийским комитетом, а стало быть, имеет шансы на включение в программу Олимпийских игр. В 12:50 по московскому времени продолжение разговора о спорте на волнах Радио Свобода в программе «Прессинг плюс».
конфликте на Ближнем Востоке многие наблюдатели отмечают необычно мягкую позицию, которую заняли европейские страны по отношению к Израилю, ведь раньше с их стороны в адрес Тель-Авива слышалась преимущественно критика. Тему продолжит наш коллега Ефим Фиштейн.
Решающую роль в изменении позиции Европы, которая раньше была неизменно критичной к действиям Израиля, сыграло более сбалансированное отношение французского руководства к ближневосточному конфликту. Этому посвящено сообщение нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого.
Во внешней политике Франции, что при левых, что при правых правительствах, всегда проводилась линия однозначной поддержки арабских стран Магриба и Ближнего Востока. Поддержка Франции арабских стран, и в частности Палестины, вкупе с затяжной серией антисемитских выходок в стране, привели к тому, что Кнессет год назад посоветовал французским евреям эмигрировать в Израиль. Похищенный Хамасом 19-летний солдат Гилад Шалит как раз и принадлежит к поколению молодых французских евреев, решивших нести воинскую повинность в Израиле. По поводу ливано-израильского конфликта Жак Ширак на этот раз занял весьма сбалансированную позицию. Он заявил на конференции «Большой восьмерки», что «Хизбалла» должна вернуть похищенных израильских солдат и прекратить ракетный обстрел страны. Впервые, что важно, президент Франции вслух сказал о том, что в Ливане не может быть двух армий – легальной и автономной. Но одновременно Жак Ширак решился пойти на значительный дипломатический шаг, отправив в Бейрут премьер-министра Доминика де Вильпана и министра иностранных дел Филиппа Дусте-Блази, дабы продемонстрировать поддержку Франции и Ливана и солидарность с ее населением.
На брюссельской встрече министров иностранных дел немалую роль сыграло и то обстоятельство, что подавляющее большинство новых членов ЕС – это бывшие страны Советского Блока, исторический опыт которых определяет их внешнеполитические позиции и обуславливает более глубокое понимание израильской реакции на внешнюю угрозу. Не случайно принятое в результате встречи сдержанное заявление было предложено Чешской Республикой. Я попросил объяснить причину расхождений в ЕС и чешскую позицию депутата Европарламента Яна Заградила.
Именно в своих взглядах на израильско-палестинский конфликт, а также на ситуацию в Ираке, государства Европейского Союза более всего расходились. Эти конфликты всегда были пробным камнем внешней политики, вызывавшим наибольшие разногласия. Следует при этом постоянно помнить, что одной из сторон конфликта является государство, отвечающее всем требованиям демократического устройства, и таким государством является Израиль. Думается, нет необходимости доказывать, что европейские государства должны были бы с большим пониманием относиться к позиции государства, которое им ближе по своим представлениям о соблюдении демократических норм жизни.
Так считает депутат Европейского парламента Ян Заградил, теневой министр иностранных дел партии, победившей на недавних выборах в Чешской Республике.
С ним беседовал Ефим Фиштейн.
На очереди в нашем эфире передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш впервые за свое президентство блокирует закон, принятый Конгрессом. Скачок на американских финансовых рынках. Красивой жизнью по алкоголизму намерен ударить Сиэтл. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш впервые за время своего президентства воспользовался правом вето, заблокировав закон, принятый большинством американских законодателей. Дело касается спорного для американцев вопроса о стволовых клетках. Исследования в этой области обещают безграничные медицинские открытия, однако президент считает, что эти работы морально неприемлемы. Слово Яну Рунову.
Президент Буш так объяснил свою позицию. In the age of biotechnology. В век биотехнологии, во времена новой эры, мы должны использовать силу науки, чтобы облегчить страдания человека, но не покушаясь при этом на человеческую жизнь. Сенат Соединенных Штатов проголосовал за государственное финансирование исследований в области эмбриональных стволовых клеток, но президент Буш, как и обещал, наложил вето на этот закон. Сенаторы, включая лидера большинства республиканца Билла Фриста, по профессии врача, пытались убедить президента, что речь идет об исследованиях, которые могут привести к прорыву в борьбе с такими неизлечимыми пока болезнями, как диабет, Паркинсон, травмы позвоночника. По опросам общественного мнения, большинство американцев за использование эмбриональных стволовых клеток. Почему же президент Буш пошел на конфликт и с Сенатом, и с большинством американцев? Вот что думает об этом президент Института общественных интересов в Маунт-Плезанте, штат Айова, Дон Рактер. Он следует велению своей совести и своему пониманию проблемы. Думаю, если бы в анкетах опроса общественного мнения суть проблемы была бы ясно растолкована, если бы было сказано, что прогресс в исследованиях получен благодаря стволовым клеткам, выделенным из взрослого человека, а не из эмбрионов, то тогда большинство американцев не поддержало бы законопроект сенатора Фриста. Позиция Буша принципиальная. Он против уничтожения человеческого зародыша. Поэтому во время его выступления рядом с президентом были дети, появившиеся на свет с помощью искусственного осеменения. Те дети, которых могло не быть, если бы их эмбриональные клетки были использованы. Я полагаю, история в этом вопросе будет на стороне Буша. Так считает Дон Рактер, президент Института общественных интересов. Тем временем за государственное финансирование исследований выступили губернаторы многих штатов, в том числе губернаторы-республиканцы. Раскол из-за эмбриональных стволовых клеток в республиканской партии может помочь демократам завоевать большинство мест в Конгрессе на ноябрьских выборах. Рассказывал Ян Рунов.
По официальной статистике в Соединенных Штатах 250 тысяч бездомных. Многие из этих людей оказались на улице по собственной вине. Это алкоголики и наркоманы. Как помочь этим людям и как уменьшить расходы, которые несет при этом налогоплательщик? Их лечение, содержание в тюрьме составляет сотни миллионов долларов. Рассказывает Владимир Морозов.
Неожиданное решение предложили власти города Сиэтл, штат Вашингтон. В декабре прошлого года здесь открыли приют для бездомных алкоголиков. Обычно ночлежка дает им койку, если постоялец соблюдает правила. Если он явится пьяный или выпьет в ночлежке, его тут же выставят за дверь. В Сиэтле таких не прогоняют. Многие говорят, что мы поощряем пьянство, но обычные способы лечения помогают не всем алкоголикам. Среди них есть и неизлечимые. Мы не можем допустить, чтобы они жили на улице. Это же люди, хотя и в крайней степени падения. Директор Центра неотложной помощи Билл Хобсон говорит, что его постояльцы стали меньше пить, во всяком случае по их стандартам. Хотя это произошло не сразу, а постепенно, когда они пообвыклись на новом месте. Считается, что бездомные не любят ночлежек и предпочитают спать на свежем воздухе. Как удалось отловить этих людей и убедить их, так сказать, переехать? Власти Сиэтла дали Биллу Хобсону и его социальным работникам список 200 наиболее злостных алкоголиков, которые чаще других попадали на больничную койку и за решетку. Каждый из этих людей уже несколько лет жил на улице, страдал от алкоголизма и по крайней мере 6 раз безуспешно пытался вылечиться. Мы стали искать по списку. Оказалось, что номер первый уже умер. Мы подобрали второго и третьего. Четвертый и пятый тоже умерли. В конце концов мы отыскали 79 человек. 75 из них согласились у нас жить. Из них 70 мужчин и 5 женщин. Средний возраст 45 лет. Их не заставляют ходить на собрания анонимных алкоголиков или в церковь, но они должны платить ночлежке 30% от своей пенсии по инвалидности. Прежде каждый из них стоил городу Сиэтлу 50 тысяч долларов в год. Сейчас 13 тысяч. Убежище на улице Истлейк, дом 1811, больше похоже на бедненький санаторий, чем на общагу для бездомных алкашей. У 49 из них отдельные квартирки со своей кухней, туалетом и душевой. 26 живут в общем зале, разгороженном на небольшие секции, где стоят кровать, стол, шкаф и холодильник. Да, им еще предстоит научиться пользоваться деодорантом, но лиха беда начала. Работу приюта для бездомных алкоголиков в городе Сиэтл изучает университет штата Вашингтон. Им интересуются другие города и штаты.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Напоминаю, главная тема утреннего эфира связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Наш слушатель отвечает на вопрос, кто виноват в этом. А Валентина считает, что конфликт на Ближнем Востоке вызван ненасытной захватнической политикой сионизма. А Георгий Георгиевич полагает, что в событиях на Ближнем Востоке виноват исламский экстремизм. Продолжаем принимать ваши сообщения. Остается совсем немного времени для того, чтобы собрать ваше мнение на этот счет.
Сегодня в час дня передача «С христианской точки зрения» будет посвящена Борису Талантову. Этот православный христианин из Вятки в 1966 году выступил с открытым письмом в защиту веры как от гонений со стороны государства, так и от пресмыкательства перед государством. Талантов умер в тюрьме, но проблема жива, как отношения с Богом влияют на отношения с государством и наоборот. В передаче участвуют историки и современники тех событий. Слушайте «Радио Свобода».
8:30 московское время. В продолжении утренней программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. Израильская авиация в ночь на четверг нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах заявила, что никто из ее руководителей не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. В ООН сегодня пройдут консультации в попытке активизировать роль международного сообщества по регулированию конфликта на Ближнем Востоке. Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивяков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. На реализацию соответствующей программы планируется выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги, тяжелое, сообщили Интерфаксу в местном управлении здравоохранения. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500, 200 человек числятся пропавшими без вести. Европу накрыла тепловая волна. Везде температура воздуха выше 36 градусов. Во Франции от жары с начала недели скончались 7 человек. В Нидерландах 2, в Испании 1 человек. Президент США Джордж Буш впервые за время пребывания на этом посту воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека.
Как сообщают метеорологи, арктический воздух северо-запада продолжит осваивать европейскую территорию России. И в этом ему помогут холодные атмосферные фронты, а также холод, скопившийся на высоте примерно 5 километров. На одном из холодных атмосферных фронтов, который перешел к югу, образуется циклон, который будет обходить Москву южнее и восточнее. В столице сегодня дождь, температура днем 16-18 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем также 16-18 тепла.
И вновь к главной теме, на сей раз об американской позиции в ближневосточном кризисе. И представители Белого дома, и американские законодатели говорят, что США на этот раз не могут играть активную роль в решении ближневосточного кризиса, поскольку не имеют дипломатических отношений с ключевыми закулисными участниками конфликта – Сирией и Ираном. Подробнее об американской позиции наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш возложил ответственность за кризис на военизированную исламскую группировку «Хизбаллах». На совместной с президентом Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге Буш заявил, наилучший способ остановить кровопролитие – это чтобы организация «Хизбаллах» разоружилась и прекратила нападение. Я призываю Сирию оказать давление на «Хизбаллах». Позднее президент прямо обвинил Сирию в желании использовать кризис, чтобы вернуться в Ливан. Он сказал, есть подозрение, что из-за нестабильности, созданной нападением организации «Хизбаллах», кое-кто в Ливане может пригласить Сирию вернуться. Официальную позицию Соединенных Штатов Буш сформулировал так. Чтобы справиться с кризисом, мир должен взяться за организацию «Хизбаллах», за Сирию и продолжить работу по изоляции Ирана. Вот что говорит по этому поводу бывший посол Соединенных Штатов в Марокко, политолог Марк Гинзберг. Существует далеко не священный союз между иранскими революционными гвардейцами и обученными Ираном террористическими группами в Южном Ливане. На тренировочных базах в Южном Ливане иранцы обучают своих союзников тактике террора. У американского правительства нет иллюзий. Со времен нападения шиитских террористов на казармы американских морских пехотинцев и гибели 241 американца в Ливане в начале 80-х годов и по сегодня сегодняшний день Хезболлах и Иран вместе устраивают теракты против Соединенных Штатов, а Сирия предоставляет убежище террористам и является транзитной территорией для иранских революционных гвардейцев, направляющихся в Ливан для обучения боевиков Хезболлах терроризму и для экспорта террора повсюду, где есть американцы. Это был Марк Гинзберг, бывший посол Соединенных Штатов в Марокко. Сенат Соединенных Штатов без дебатов и в полном согласии принял резолюцию в поддержку права Израиля на самозащиту и возложил на Иран и Сирию ответственность за террористические действия организации Хезболлах и Хамас. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Соединенные Штаты дают Израилю для разгрома группировки Хезболлах еще одну неделю, после чего в Южном Ливане должна быть установлена буферная зона с возможным участием международных сил. Газета «Сан-Франциско Кроникл» считает, что Россия, которая продает оружие Сирии и помогает Ирану строить ядерный реактор, которая с почетом принимает в Москве посланников Хамаса и контактирует с организацией Хезболлах, могла бы содействовать прекращению войны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Однозначно разобраться, кто виноват, кто прав, я бы не брался. На мой взгляд, очень запутанная ситуация, тем более с точки зрения человека, живущего в России и имеющего доступ к информации только с официальных СМИ. Но мое мнение, что позиция Израиля не совсем оправдана. Ситуация чем-то напоминает действия США в Ираке, прикрываясь какими-то мотивами достигать своих целей.
Там все виноваты. А делят? Я не вникаю. Там есть знакомые, я просто переживаю за наших, чтобы они побыстрее вернулись и чтобы их Бог миловал. Они в Ливане. Там не понять, там живут сами люди, и то не знают, чего они делят.
Мне изначально не нравилась позиция Америки. Ну, то, что там свои войска вели, буквально расценил как диктатуру какую-то на Ближнем Востоке. А то, что сейчас происходит, ну, я просто не понимаю. То ли территорию мне поделить, то ли просто друг другу они не нравятся, как будто разные нации. Израиль сейчас, да, вот Ливан. Для меня как бы непонятны эти позиции вот этих стран.
Не знаю даже, что там происходит.
Стоки-то древние уже идут, конфликт у них. Я думаю, тут надо искать все-таки в политике какие-то мысли. К сожалению, конкретных я историй не знаю. Вот кажется, что все-таки на такой небольшой компактной территории не могут ужиться разные народы. Ну, все хотят-то одного – жить на своей территории и побольше ухватить эту территорию.
Я вообще не понимаю историю этой войны, когда она началась, сколько веков назад и к чему она вообще приведет. Я не понимаю людей. Территорию делят. На мой взгляд, вообще делить нечего, потому что если у них там какие-то проблемы с верой, то, по-моему, Бог-то единый должен быть.
Виновато мировое правительство, как я думаю, которое уже распределило нефть и газ и прочие земные богатства. Прозываются те люди, которые владеют сейчас нефтью, газом. Война в Ираке, ни для кого не секрет, происходит из-за нефти. Ирак понятен, Израиль непонятен.
Я не понимаю, кому это надо и зачем. Все это политика. По-моему, нормальным людям, простым гражданам, но это никому не надо. Трудно судить. Тем более, вот в данный момент, как, знаете, вот лето, мы мало смотрим телевизор, мало, ну, как-то вот мало этим нас интересуемся.
Кто виноват? Американцам нефть нужна. Восток надо занять. Все понятно.
Если честно, я как-то политикой не интересуюсь, но знаю, что там эта война, и как бы не понимаю совершенно. Я вот считаю, что то, что происходит за границей, то, что не касается нас, мы не должны в это тоже влезать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию новости науки.
В университете
университете Тель-Авива провели компьютерное моделирование ранних этапов развития Вселенной. Модель показала, что первые звезды возникли не через 155 миллионов лет после Большого взрыва, как считалось ранее, а через 30, то есть уже на начальной стадии развития Вселенной. По расчетам, масса первых звезд составляла около 100 солнечных масс. В отличие от современных звезд, их интенсивное излучение продолжалось 2-3 миллиона лет, заканчиваясь вспышкой сверхновой звезды. Исследователи считают, что свет первых звезд Вселенной может быть зарегистрирован с помощью космического телескопа сверхвысокого разрешения. В Австралии были обнаружены бактерии, способные концентрировать золотую пыль в зерна. Они получили название «Ральстония металли дуренс». Известно, что большая часть золота в земной коре находится в рассеянном состоянии. Ученые исследовали золотые песчинки из двух шахт, расположенных на расстоянии 3000 километров друг от друга. Собирающий золото микроорганизм был обнаружен на 80% из них. Исследовательская группа выдвигает гипотезу, что ральстония металли дуренс играет основную роль в формировании золотых самородков и песка, концентрируя дисперсное золото. Ученые из Университета Висконсина разработали новую технологию изготовления чипов на основе полупроводниковых пленок. Технологический процесс предусматривает отделение от полупроводника слоя толщиной в несколько сот нанометров. Затем этот слой переносится на полимерные пленки или стекло. Слои полупроводника могут быть нанесены на обе стороны пленки или на одну сторону в несколько слоев. Многослойные микросхемы занимают меньше места, с большей скоростью обрабатывают информацию и потребляют меньше энергии, чем применяемые в настоящее время. 62-летний Мишель Фурнье, гражданин Франции, готовится к самому длинному в истории прыжку с парашютом. Проект назван «Большой прыжок». Он будет совершен со специального воздушного шара, который поднимется в стратосферу на высоту 40 километров над Канадой. Шар сконструирован российскими инженерами. Подъем на требуемую высоту займет около 3 часов. Если проект удастся, Фурнье установит сразу 4 мировых рекорда – высоты прыжка с парашютом, длительности свободного падения, скорости спуска с парашютом и высоты подъема человека на воздушном шаре.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Московское время 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Хочу в этом выпуске представить публикацию, которую «Новая газета» анонсирует на первой полосе. Заглавлена она «Газоскреб». Давно подмечено, что эстетические приоритеты власти совпадают с политическими. Историки искусства знают, как постепенно с начала 30-х годов прошлого века все выше и выше забирались амбициозные проекты государственных архитекторов, чтобы завершить гигантским домом Советов, которому, впрочем, материализоваться помешала война. Любая диктатура пытается подчеркнуть свое величие помпезными стройками от пирамид до гостиницы «Украина». Чем меньше демократии, тем выше и больше памятников, и тем они грандиознее. И как-то странно совпало, что после частного «New Russian» в стиле «Разлюли консенсус» с непременными башенками и балкончиками неожиданно появился стиль новый – Сбербанк, Газпром, налоговая. И нет пределов в высоте и грандиозности построек. Заметьте, что возводят вовсе не парламент, как при отце народов, и даже не дворец съездов, а здание государственных корпораций и чиновничьи ульи. Такова, следовательно, и политическая архитектура. В марте «Новая газета» рассказывала о намерениях питерских властей построить на правом берегу Невы, на Охте, прямо напротив Смольного, гигантский административный деловой центр «Газпром-Сити». Здание будет принадлежать компании «Сибнефть». В мае, после перерегистрации в Питере, она сменила название на «Газпромнефть». Но строиться будет на городские деньги. 60 миллиардов рублей, или это более 2 миллиардов 200 миллионов долларов в пересчете, будут в течение 10 лет выделены из питерского бюджета в качестве субсидий Сибнефти. Таким способом город вернет компании почти половину налогов, которые она заплатит, перерегистрировавшись из Омска в Петербург. Но суть дела не только в том, что эту хитроумную операцию, плохо укладывающуюся в налоговый кодекс, уже назвали самым большим в стране бюджетным откатом. Суть дела в том, что «Газпром-Сити», который намереваются построить уже к 2010 году, станет самым высоким зданием города, возвысившись над Невой на 300 метров. Это будет символ современного Санкт-Петербурга 21 века и его архитектурная доминанта, радуется председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Действительно, доминанта. «Газпромовская башня» воздвигнется вдвое выше колокольни Петропавловского собора и втрое выше Исаакиевского собора. Питерская администрация спешит с проведением конкурса на строительство «Газпром-Сити». и уже отобрала 7 претендентов из 42 мастерских зарубежных архитекторов. Строительство такого здания настолько амбициозная задача, что даже при тех мировых именах, которые представлены в сегодняшнем конкурсе, выбрать проект, который будет реализован, это очень большая ответственность, уверяет губернатор Валентин Матвиенко. При этом в Смольном утверждают, мол, исследования показали, что строительство небоскреба не повлияет на архитектурный облик Петербурга. Специалисты в шоке. Нельзя строить такую башню в этом месте. Нельзя уродовать Петербург гигантской зажигалкой, возвышающейся над Смольным собором. В конце июня, после конференции Питерского отделения Союза архитекторов, ее делегаты обратились с открытым письмом к губернатору Валентине Матвиенко и спикеру законодательного собрания Вадиму Тюльпанову. Увы, городу нужно строить Газпром-сити, и город будет его строить, кто бы как ни возмущался. Скорее всего, никакой реакции не последует и на заявление директора Эрмитажа Михаила Петровского, который полагает, что нельзя допустить, чтобы такой небоскреб торчал напротив расстреля.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах. В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. Кредиторы ЮКОСа определят сегодня дальнейшую судьбу компании. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит экономический обзор.
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи начали в среду торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. С понедельника эти сделки проводят также фондовые биржи «Российская торговая система», где акции компании за два дня подешевели почти на 3%. Вчера они торговались в Москве и Лондоне на уровне, примерно соответствующем цене первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Президент России подписал закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется, по сути, де-факто. И документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Авторы закона считают, что он предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает, в частности, свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема даст также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался почти вдвое ниже прогнозов аналитиков. По данным Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 27 рублей 6 копеек. Курс евро 33 рубля 82 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 26 центов.
Поступило еще несколько сообщений наших слушателей с ответами на вопрос, кто виноват, по вашему мнению, в кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Дмитрий полагает, что виноватых здесь нет, и Израиль и Хезболла уничтожают чужих, а не своих. Суверенитет государства неделим, и виноват может быть только тот, кто воюет у себя дома, например, Россия с Чечней. А вот сообщение от господина Дерия: виновато в этом человечество, забывшее истину, человек превыше всего. Спасибо всем слушателям, кто принял участие в интерактивной части нашей программы сегодня. Отчасти ближневосточной темы касается и следующая рубрика нашей программы. Россия публикует список организаций, официально признанных ею террористическими. Каковы критерии отбора и почему в списке отсутствуют группировки «Хамас» и «Хезболлах»? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Виктор Илюхин, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности.
Убедил ли вас вот этот предложенный Кремлем состав участников списка террористических организаций?
Ну, вы знаете, у меня есть свой взгляд, своя оценка вот этих террористических организаций, и то, что мы публикуем свой список здесь, как говорится, на базе российских данных, или в связи с тем, что Верховный суд признает те или иные движения партии террористическими, ну, с одной-то стороны, можно и согласиться. Но тогда, когда я смотрю этот список, многие террористические группы, признанные у нас таковыми, они действуют по всему миру. И они, базы, их основные базы находятся действительно за пределами нашей страны, и может быть только лишь определенные филиалы, определенные группировки у нас здесь функционировали, особенно на Северном Кавказе, да и в целом на Кавказе. На мой взгляд, было бы более правильным тогда бы, когда списки террористических организаций признавались бы или определялись Организацией Объединенных Наций. Вот тогда бы, наверное, больше было бы уверенности в том, что они террористические организации, тогда было бы больше согласованности между государствами, которые противостоят терроризму, и тогда бы меньше было сомнений. Объективен этот список или не объективен. А то, что любое государство может объявить ту или иную террористическую организацию именно таковой, это не совсем правильно, не совсем точно. Сегодня мы объявили эту террористическую организацию таковой, а за пределами России ее не признают. Каковым может быть взаимодействие наших российских спецслужб с другими? Они просто откажутся сотрудничать с нами, сославшись на то, что у них такого подобного списка нет, или есть, если есть список, то в этом списке такой организации нет. Поэтому есть определенные противоречия. Но то, что вот сегодня, может быть, впервые, как говорится, правительство Российской Федерации пошло на такой шаг, объявило 17 террористических организаций, ну, конечно, событие значимое.
Депутат Геннадий Гудков, член Думского комитета по безопасности, солидарен с авторами списка.
У нас ведь в список попадает не за подозрение, а за деяние. Вспомним, давайте, случай с Ясером Арафатом, которого весь мир признавал и считал, многие, по крайней мере, значительная часть мира считали террористом, но тем не менее это человек, который положил конец войне на Ближнем Востоке, и долгое время там был мир. Поэтому сегодня я бы не стал таких делать однозначных оценок. Для того, чтобы включить ту или иную организацию в список, есть время для осмысления, есть время для понимания процессов, куда все это идет. Поэтому я думаю, что торопиться с этим не стоит.
Вы знаете, я хочу сказать, что со своим коллегой Геннадием Гудковым в какой-то степени я согласен. Надо оценивать ту или иную организацию как террористическую или нетеррористическую не только по намерениям и по тем высказываниям, которые допускаются в официальных документах, выступлениях руководителей этих организаций, а в первую очередь по конкретным действиям.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени», посвященной обсуждению списка организаций, официально признанных Россией террористическими. Гостем ведущего был Виктор Илюхин, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности.
8:52 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о деле новоорлеанских врачей, обвиняемых в убийстве пациентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Трагедия Нового Орлеана, разрушенного ураганом Катрина, продолжает настойчиво напоминать о себе. Эти напоминания, как правило, малоприятны. Прокуратура Луизианы предъявила обвинение в убийстве 4 пациентов 3 работникам одной из новоорлеанских больниц, рассказывает Рая Вайт.
Эта история длится почти год, и журналисты уже окрестили ее делом луизианских врачей. Началась она после того, как выяснилось, что во время урагана Катрина, обрушившегося на Новый Орлеан почти год назад, в августе 2005 года, в городских больницах скончалось около 200 человек. В основном это были пожилые и безнадежно больные пациенты. Но следствие, которое началось почти сразу после урагана, уверено, что если бы не халатность врачей, многие из больных могли бы жить по сей день. По поводу всего, что связано с ураганом Катрина, в Новом Орлеане сейчас проводится не одно следствие, и слово «халатность» мелькает почти в каждом из них. То, что произошло в мемориально-медицинском центре Нового Орлеана, трое сотрудников которого обвиняются в умышленном убийстве 4 пациентов, чем-то напоминает нашумевшее дело доктора Кеворкина, больше известного как «Доктор Смерть». Только Кеворкин помогал умереть безнадежно больным, измучившимся от страданий людям, которые его об этом просили. А врач Анна Пу и две медсестры из Новоорлеанской больницы, согласно обвинительному заключению, лишили жизни больных во время эвакуации по собственной инициативе. Во всяком случае, следствие предъявило им обвинение в убийстве как минимум 4 пациентов, которым были введены смертельные инъекции. Обвинения эти основываются на результатах судебно-медицинской экспертизы, обнаружившей в телах скончавшихся пациентов повышенное содержание наркосодержащих и снотворных препаратов. Их комбинация в значительных дозах вызывает быструю и безболезненную смерть. Следствие утверждает, что медики решили умертвить пациентов, считая, что у них нет шансов пережить лишения, вызванные природной катастрофой. Вины своей обвиняемые не признают, утверждая, что в тех условиях, в которых оказались, когда не хватало элементарных лекарств и неоткуда было ждать помощи, они сделали единственное, что могли – избавили безнадежных больных от невыносимых страданий. Может, это и так, однако главный прокурор штата Луизиана Чарльз Фоти не видит в этом оправдания случившемуся и не считает действия врача и ее помощниц актом милосердия. О каком милосердии может идти речь, когда, по словам дочери одной из погибших, ее мать нуждалась всего лишь в обычном медицинском уходе? Хоть адвокаты подзащитных и настаивают на снятии обвинений с подозреваемых, вскоре они, очевидно, все-таки предстанут перед судом.
Рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти через год после трагедии большая часть Нового Орлеана остается в руинах, но над улицей Бурбонов продолжает регулярно всходить луна. Событие, воспетое Стингом в песне «Луна над улицей Бурбонов».
I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. You'll never see my shade. I hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago I became what I am. Trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat has the eyes of a face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Well, there's a moon over Bourbon Street.
Стинг, который совсем скоро станет гостем в Москве и Санкт-Петербурге, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Музыкальные фестивали как форма возрождения нематериального наследия человечества – это главная тема следующего часа. В гости должна прийти Юлия Кантер, художественный руководитель фестиваля «Большой вальс». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.